Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У ефірі черговий випуск нашої програми «Ідея X». У студії для вас працюють Максим Горунов і Змітер Лукашук. Протягуємо пошук національної ідеї. Формулюємо і, як любить жартувати Максим, спробуємо її намацати. Наш сьогоднішній гость – літератор, письменник, журналіст, вандровник Віктор Мартінович. Добрий день, Віктор.
Вітаю вас.
Віктор, давайте, може бути, з такого нетрадиційного питання. Ми вже кілька програм разом з Максимом спробуємо знайти гетую чи намацати цю національну ідею для білорусів. Але один з наших гостей, музика Філіп Чмир, сказав, що гэта параноя у нас такая. Може бути, сапраўды такая. От я зараз гуляю на назве вашей книги «Параноя». Так что гэта? Пошук національної ідеї. Параноя чи ні?
Я лічу, што вельмі так прадказальна і вельмі цікава і вельмі параноідальна тое, што перад тым, як тры беларусы, два беларусы пачынаюць размаўляць пра нацыянальную ідэю, яны мусяць вызначыцца з мовай. Я вось думаў, на якой мове я б хацеў бы з Максімам паразмаўляць, з вамі, Змітер, і вырашыў, што гэта будзе руская мова. Таму што...
параноідальна неяк тогда.
Гэта шызафрэнічна. У нас с Максимом есть общая подруга Илана Алик, которая в Цюрихе мне рассказала вот про то, что мне обязательно надо встретиться, и я думаю, она нас будет слушать и смотреть для того, чтобы как бы сделать тезисы более широкими, в том числе для доступными для людей из Риги, которые живут в Швейцарии и интересуются белорусской национальной идеей, я буду говорить по-русски. Мне кажется, что белорусский разговор любой про белорусскую национальную идею, он не столько параноидален, сколько шизофреничен, потому что, как бы, вот вы назвали свою передачу, свой цикл передачи «Идея X». Мне сдается, это, мне кажется, что для многих это скорее «Идея фикс» такой. Это такая «Идея фикс», смешное что-то, да? Ну, какая там идея у этих белорусов может быть национальная? И тут основным отправным пунктом должно быть то, что, к сожалению, сколько белорусов, столько и национальных идей пока что. И для каждой какой-то более-менее социальной группы представление об идее, о пантеоне культурных героев, об истории будет несколько иным. Это чистая шизофрения, раскол субъекта, это множественность видений, которые ничем почти что не объединены. Мне кажется, для этого и нужны философы, и люди, способные что-то формулировать, для того, чтобы пытаться это все склеить. То есть я бы вместо слова «нащупать» употреблял глагол «склеить».
Вы знаете, вот если сравнивать, как вот положение дел в Беларуси вот, с национальной идеей, оно, в общем, ни разу не уникальное, как выясняется. Пару дней назад я общался со своим знакомым, который является таким национальным сознательным, то есть сведомым активистом Удмуртии, удмуртского прекрасного народа. И он рассказывал, что там примерно такая же ситуация. 75-80% удмуртов владеют удмуртским языком. При этом, да, очень много школ, в котором есть преподавание на удмуртском языке. Общение в деревнях полностью удмуртское, общение дома зачастую удмуртское. Да, удмурты начали терять свой родной язык, ну, буквально вот поколение полтора-два назад. Да, и они теряли его, потому что они переезжали в город, а в городе была такая вот мягкая русифизация. Им просто говорили, слушайте, здесь неприлично говорить на вашем вот деревенском, сельском вот этом языке, удмуртском, потому что удмуртам не повезло, у них не было своей аристократии. Так вот, к чему это все? К тому, что удмуртам тоже крайне тяжело сформулировать удмуртскую национальную идею. Ну, это просто вот больно, да, они тоже начинают спорить. И мне кажется, что вот это положение дел в Беларуси, белорусы не могут никак ее придумать, удмурты никак не могут ее сформулировать. Уверяю вас, башкиры, у них такая же проблема. У татар получше, вот, а где-нибудь в Мордовии, ну, то же самое. И мне кажется, это не особенность Беларуси, да, а это особенность всех тех, ну, вот, условных бывших колоний Москвы. Вот, Москва, она как бы вот она как-то так вот разжижает мысль. Как только человек начинает думать о чем-нибудь национальном, да, у него сразу ничего не начинает не получаться. Я вот просто вижу след Москвы, знаете, вот.
Ведайте, может быть, я крыху додам. Недавно мы выставили наш запис размовы с Адамом Глобусом. От Максим запостив у себе на сторонце у Фейсбуку, і я зауважив, як один вельмі відомий українець перапостив гэтае відео і дадав свой комент. Паглядзіце, якая цікавая перадача у беларусаў. Нам, українцам, таксама варта было б зрабіць такую, бо я до гэтага часу не магу зразумець, якая у нас, українцаў, нацыянальная ідэя. тут уже калі не казаць про удмуртаў, башкіраў, ўсё ж такі Украіна, здавалася б, от у іх то ўжо павінна быць сітуацыя. То есть я вяртаюся да таго, што, можа быць, сапраўды не такія ўжо мы тут і некія тут выбітныя ў гэтай сітуацыі без ідэі.
Ну просто извиняюсь, перебі, просто вот вы делаете шаг за границу, на которой была вот распространялось российское влияние, и там всё социальные идеи сразу всё хорошо. У чехов всё сразу будет хорошо, у каких-нибудь сербов всё сразу будет хорошо, у словенцев, ну вот у всех, у финнов. Вот, как только ты переходишь эту границу, как только ты двигаешься по Европе с запада на восток, чем дальше ты на восток уходишь, тем больше проблем с национальной идеей.
Ну, Виктор шмат вандруе, вот можешь он подтвердить эти наши тезисы тени?
Ну, мне кажется, что, конечно, мир сейчас значительно меньше озабочен выстраиванием национального, чем это было, скажем, 100 лет назад. И мне кажется, что проблема тут чуть-чуть шире. Если мы спросим русского, а вот в чем русская национальная идея? Сформулируйте в трех приложениях. Давайте.
Просто, угу. Да, чтобы ни у кого не состоялась их собственная национальная идея.
Ну, то есть, это жестко. Вот, но да. Разве это идея?
Очень хорошая идея. Мы сделаем так, чтобы у вас у всех ни у кого не будет никакой другой идеи, кроме нашей.
А которая заключается в чем?
Чтобы как можно у большего количества людей не было их национальной идеи. Русский человек, он всечеловек. Да. Угу. Просто подчиняйся Москве, без всяких национальных идей.
С другой стороны, как вот говорилось в предыдущих выпусках вашей передачи, в отличие от удмуртов, татар, у нас есть все-таки государственность, слава
у
богу.
У удмуртов есть национальная республика.
Национальная республика в составе?
В составе Российской Федерации. У них есть своя конституция на удмуртском языке. У них есть... С недавних пор в России запрещен титул президент национальной республики. Употребляется глава национальной республики. Есть парламент, есть школы. В общем, если мы так посмотрим вот архитектурно, как выстроена республика Удмуртия, и сравним ее с тем, как выстроена Республика Беларусь сейчас, на данный момент, то, я уверяю вас, будет очень много схожего. Прям совсем будет похоже. Ну, то есть, вот такое.
Да, хорошо. Отвечая на вопрос Дмитрия насчет того, действительно ли за пределами влияния Советской империи легче гораздо с самоопределением, наверное, да, но тут есть еще дополнительный вопрос о том, собственно, почему и как эти народы оказались в Советском Союзе. Одни оказались, другие нет. Тут много факторов. И в случае с Белоруссией, конечно, сыграло свою роль несколько более позднее формирование национального государства, чем это произошло в соседних странах. Мне кажется, что мы ничуть не и ничем не хуже, чем многие другие, чем чехи, чем поляки, чем сербы. Просто нам несколько не повезло с временем. Мы чуть-чуть не совпали по времени.
Виктор, все ж таки вот мы тут разважаем, а я все ловлю себе на такой думце. А вот на сегодняшний день, коли, может быть, она, вот, как вы сказали, национальная идея не так уже, ну, скажем так, актуальна белорусам, и она все ж таки потребна тене?
Конечно, она нужна. Нужна просто для того, чтобы объяснять, кто ты, если не русский, когда тебя спрашивают там в Хошимине, а ты кто? И как бы следующий вопрос, поскольку никто не знает, где Беларусь находится, а как бы, окей, ты белорус, а и кто? Что? И что? Вот, чтобы ответить на этот вопрос, но вот мне тут видится несколько интересных изменений, которые произошли за 20 лет с этим Global Belarusian, с парнем молодым, который уехал и который отвечает на эти вопросы постоянно. Если 20 лет назад, как мне кажется, белорусы старались изо всех сил как можно скорее забыть о том, что они белорусы, и стать американцами, голландцами, норвегами, да, то сейчас они вот эти Global Belarusians, они делают драники там для американских друзей, носят вышиванки, вот у них такая национальная идея, довольно комичная. Они нифига не читают национальной литературы, они слабо изъясняются по-белорусски, если вообще это от них требуется. Но вот в качестве маркеров они нашли эти простые, распиаренные способы, вроде там вышиванки, драников и прочего простого набора.
Кстати, по поводу вот тезиса, он уже несколько раз в передаче звучал о том, что весь мир отказывается от национальностей, а Беларусь, вот она вроде как не успела ее как следует оформить. В общем, может быть, нужно идти в ногу со всеми и, в общем, не оформлять ее. Вот, по-моему, вот это мнение о том, что все отказываются от национальности, по-моему, это мнение, условно говоря, из 2014 года. Mm-hmm. Потому что, ну, уже есть Brexit. И британцы, англичане вдруг вспомнили, что они англичане, они не хотят быть просто европейцами, они хотят быть англичанами, они фактически вышли из Евросоюза. Да, тоже поляки последние там 4 года очень усердно доказывают, что они поляки. И, в общем, в этом качестве они тоже не хотят принадлежать к Евросоюзу. Нечто подобное происходит там в Молдавии, в Румынии и так далее. Вот уже несколько раз вспоминал, замечательный политолог Иван Крастев выпустил книгу, которая называется «После Европы». Да, то есть он пишет о том, что Европа вот в 2000 году она объединялась, и в самом деле там голландцы были готовы слегка забыть о том, что они голландцы, для того, чтобы быть просто европейцами вместе со всеми. Да, а последнее время вот Европа распадается, и она распадается именно по национальным границам обратно. Да, то есть австрийцы вот уже спорят с итальянцами, будут они принимать этих нелегальных иммигрантов или не будут принимать, и из этого такой спор, что, в общем, вот они как бы расходятся. Опять же, у Ивана Крастева есть замечательный пример. У него в Вене есть знакомый австриец, серб, у которого был свой ресторан. И этот серб сильно не любил австрийцев за то, что они принимают парней из Сирии. Вот. И потом вдруг так случилось, что австрийцы, вот последнее обновление, австрийцы перестали принимать сирийцев. Ну и этот серб вроде бы обрадовался, наконец-то вот они одумались, но вместе с тем австрийцы перестали ходить в его ресторан, mm-hmm. потому что они не очень хотят есть еду, которую приготовил серб. Они ему напомнили, что он серб, и пора бы уже отсюда уезжать. И отсюда вывод. В общем, никто от национальности-то не особо не отказывается. И забывать, то есть, ну, нужно оформлять.
Отповедно, треба нечто придумать, подумать про национальную идею. Ну, может быть, по Фрейду такая проскочила слово «придумать».
Сказал оформить.
Да, не, это я сказал. Вы сказали, что у нас, у кожной может быть некой такой супольности, певно, есть своя национальная идея. Профессор Юлия Чернявская сказала, что у нас есть как минимум кольки? 7-10 таких груповок, у яких так само есть своя национальная идея. А вот накольки яны розница, ці можна их неяк абагульніць в одну такую звыш ідею, там, якую прыме увесь беларускі этнос?
Мне кажется, что они очень сильно отличаются, и в этом основная проблема. Ведь идея – это не просто какой-то слоган, не 2-3 предложения, а это нечто, что врастает в прочтение какого-то культурного кода. И в прочтении истории, в прочтении войны, например, Второй мировой. И достаточно, конечно, почитать комментарии на онлайнере и на Тутбае хотя бы, чтобы понять, что все это дело, эти комментарии пишут и лайкают совершенно разные группы. А потом сопоставить это с комментариями на нашей Ниве, общей интонацией, это разные вещи. Мы живем в мире, где медиа, в общем, конструируют национальность больше, чем повседневность, конструируется медиа. И тут, конечно, Юлия Чернявская, она значимый человек ввиду того, что она все, что она говорит, оно оказывает значительное влияние на ту группу, которая ее читает. Вот. Но попробовать вывести нечто общее для всех. Ну вот мы согласны с тем, что мы не русские, да, все согласны с этим. И если бы идея русская заключалась в том, что ни у кого больше не должно быть никакой идеи, то тут просто было бы сказать, что у нас она есть, вот как бы мы, а вот вам.
Причем не со знаком якости.
Да, но
как бы... Русская идея национальная, это да будет ничто, да, и в этом смысле белорусская национальная идея да будет что. Вот.
Ну да, и Акудович сразу падает в обморок, потому что, да, меня нема там и ничто, как...
Просто Акудович, он просто не видел настоящее ничто. Он не ехал на автобусе из Владимира в Суздаль, понимаете, вот там есть ничто. А здесь что есть, но оно такое слабенькое. В Праге это что сильнее. Угу. Вот. Но здесь есть что, а не что, оно гуще там.
Можно я так само там, покажу свою адукованность пэўную. Я тут почитал специально разные навуковые тлумачэнні, что такое национальная идея. И вот одна из их мне вельми сподобалась. Пишут по-русски написано, по-русски процитую. Национальная идея как бы отвечает на вопрос о смысле бытия определенной исторической общности. Этноса, народа, нации, государства отвечает на вопрос об их специфике духовной миссии. И вот тут мне вот апошнее цікаво. А вот духовная миссия у белорусов, я на вогуле, есть некая тень?
Ну, тут мы вступаем на очень скользкую дорожку разговора про белорусскую духовность. Я убежден в том, что белорусы являются наименее верующей нацией из всех наших соседей. У нас есть институциализированная церковь, у нас есть костел, который какую-то роль играет. Но если говорить про метафизику, да, вот как бы про то, что будет после смерти, мне кажется, нужны какие-то новые ответы, ввиду того, что старые ответы, они для белорусов не канают. То есть мы как бы исторически нация как бы поганцев, язычников.
Мы не верим в житё после смерти, мы верим...
Секундочку, мы во все это верим, просто в те ответы, которые сформулированы церковью и костелом, мне кажется, большинство окружающих нас в кафе, на улицах с жезлами товарищей верят не до конца, и много подлостей и черни, которые происходят в повседневности, повседневности, оно как раз объясняется тем, что нихера мы не верим в то, что нам воздастся, где бы то ни было. И выстраивание идеи, может быть, вот как раз отсюда и надо начинать с разговора о том, собственно, что будет с белорусом после смерти.
Слушайте, мы до такой ступени зараз оригинальную некую идею распрацуем.
Давайте поговорим о белорусском загробном мире.
Давайте.
В какой он?
Меня эта тема очень интересует. Собственно, мой роман новый, он посвящен в значительной степени ответам на вопросы о том, что такое Бог и что такое, какие новые ответы на вопросы о метафизике можно придумать. И рай и ад – это прекрасное понятие, но еще Пелевин, по-моему, сформулировал, что в ситуации, когда никто не верит в ад, в общем, воровать можно сколько угодно, и делать это, в принципе, можно. А до Пелевина – Достоевский. И надо все-таки, мне кажется, это как-то возвращать. Я не знаю, на Виалесе, там, на культе камней, который у нас был, на еще чем-то, может быть, на каком-то симбиозе. Я твердо верю в то, что концепция, например, перерождения, она более в 21 веке более живучая, чем, когда две трети являются стихийными буддистами, называя себя католиками или православными, топить нужно куда-то в эту сторону. Вот. Самое главное, нужно возвращать этику и мораль. Постмодерн убил право писателя, философа, говорить о том, что этично и что нет. Философ писатель, он такой ироничный игрок в бисер. Вот мы возьмем вот эту бисеринку довольно смешную, поржем над ней, нанижем, потом возьмем другую. Ввиду этого мораль уходит не только из религиозной сферы, но и из, собственно, культурной. Ее просто нету. И для начала нужно просто определиться с тем, что плохо, что хорошо. Мне кажется, что врать плохо. Врать, черт побери, плохо. Мы с 2010 года привыкли примерно к мысли о том, что врать в суде, где угодно, да, это нормально. Вот так надо. И ввиду того, что это делают все, это становится нормой. Эти нормы надо как-то, мне кажется, пересмотреть. И вот это было бы прекрасным подходом первым к выстраиванию некой национальной идеи.
Слушайте, может быть, было бы проще нарисовать национального белорусского Иисуса Христа. Есть национальный русский Иисус Христос, uh-huh. и его нарисовал известный иконописец Ушаков. Uh-huh. Да, и это такой, знаете, мужчина лет 45, такой с ярко выраженными мордвинскими чертами лица, очень добрый. Вот у Толстого Лев Каратаев, вот такой человек, который вот... Он никогда не будет протестовать против насилия, но он такое сплошное добро. И вот он просто будет делать добро, несмотря помогать людям, которые страдают. Такой Иисус страдающий. То есть, предполагается, есть большой русский мир, там много творится зла, и в этом зле русский Иисус, он такой корявенький деревенский мужичок, такой немного неказистый, который ходит и поднимает, кто споткнулся, он ему поможет. Да, кто расплакался, он его утешит. Такой Платон Каратаев. Да? Есть немецкий Иисус, да, и это очень строгий Иисус. Такой Иисус с поджатыми губами, да, он требует, чтобы был исполнен категорический императив Канта, да, и так далее. А вот белорусский Иисус,
он какой? Я думаю, что когда поглядеть белорусскую школу иконопису, да. То там знойдется некий белорусский Иисус.
Да, но там есть белорусский Иисус, мы знаем его лицо, а вот, mm-hmm. вот вы сейчас говорите об этике, вот в отношении этики он какой? Mm-hmm. Я просто сейчас уточню. Mm-hmm. Вот русский Иисус будет рекомендовать вам терпеть зло до бесконечности, не mm-hmm. протестовать против него, mm-hmm. приспосабливаться к злу, стараясь по возможности его уменьшить, помогая маленькими, просто микроскопическими делами всем окружающим вокруг тебя. Как Платон Каратаев помогал графу Безухову, да, в плену. А белорусский он какой?
Часть ответов на эти вопросы, на этот вопрос я дал в романе, который выйдет в сентябре. Чтобы не спойлить, я не буду сейчас рисовать этическую парадигму, но уже написан и издан роман, который называется «Сфагнум», где я высказался, как мне кажется, на тему этики. В этом романе есть такой комичный, полукомичный персонаж Выхухолев, майор милиции в зачморенном маленьком городишке, который, столкнувшись с убийством, которое ему нужно раскрыть, он делает все для того, чтобы его не раскрывать, потому что раскрыть его он не может. Он находит неких пьянчуг, которых начинает прессовать для того, чтобы они признались в том, что они это сделали. Но в итоге все складывается таким образом, что виновные наказаны. И мне кажется, что в чем-то подобном, в том, что, знаете, когда человек идет против морального императива, против этики, его начинает наказывать просто, блин, липы, которые падают ему на велосипед. Ему просто сама природа, сам космос начинает просто срать в душу. И вот в этом, наверное, будет мой ответ. В том, что нужно творить добро и стараться не творить зла. И Иисус, я не хочу трогать этого персонажа, литературного персонажа, ввиду того, что разговор-то, мне кажется, в 21 веке нужно вести уже как бы по-другому. Но
хорошо,
он...
белорусский Будда.
Будда.
Хорошо. Ага. Вот белорусский Будда, он чем отличается от индийского Будды?
Да он ничем не отличается. Мне кажется, что вообще в принципе все... Вот фишка в том, что все основания, они давным-давно сформулированы. И их просто много раз, много религий пытались переформулировать. Но вот, например, в индуизме нету ничего про ложь и мелкие кражи. Вот как бы про ложь во спасение, как вот в христианстве, там не сказано практически ничего. То есть как бы это даже, ну, не убивай, не бери чужого. То есть все есть, нужно просто это вспомнить. Белорусский Будда будет стремиться к просветлению, совершением благих поступков. Все.
Будет его прозвище Будович. Я от такого усеогульного и сусветного, да, может быть, наденного, але и на нашу тему. Вот тени является таким свечением того, про что вы сказали, что не бояться покарания там после смерти за зробленное тут, ситуация, якая отбывается зараз у Куропатах.
Угу. Вопрос ко мне. Да. Мне кажется, что ситуация в Куропатах обусловлена тем, что разведены по сторонам люди, которым, в общем-то, по большому счету делить нечего. Вот есть клиенты ресторана и есть владельцы ресторана. Вместо того, чтобы сближаться, они самой ситуацией разведены по сторонам. Есть третий бог, третий участник, про которого начали, слава богу, вспоминать, но который, мне кажется, тут определяющим. Есть те чиновники, благодаря которым это противостояние возникло. У меня это не вошло в текст, который вышел на тему Куропат вчера, но у меня есть впечатление, что ситуация создана специально. Пока мы рубимся на тему того, кто там подлец и как плохо то, что в Куропатах построили кабаченцию, мы не говорим и не думаем и не заботимся ни о чем более важном, что обильно происходит вокруг нас. И ситуация такого противостояния, она, в общем, может быть даже кому-то и на руку. И думать тут надо не о том, кто вложил деньги, думая, что ничего не будет, а о том, почему им позволили вложить туда деньги. И вот тут основа конфликта. И вот к этим людям у меня большое этическое вопрошание. Вот нафига было так делать? То есть зачем было пересматривать границы охранной зоны? Зачем? Какая цель ставилась? Я ее не вижу. Зачем одной рукой создавать мемориал и говорить о мемориале, а другой рукой отдавать кусок среди крестов бизнесменам? Ну, в чем смысл? Бизнесмены это как раз могли что-то не прочухать. Я как бы убежден в том, что для того, чтобы понять, какой будет грохот, когда они туда влезут, нужно за этой ситуацией немножко следить. А они как раз принадлежат к одной из этих семи групп, выделенных Юлией Чернявской, которые не сильно интересуются болью, интересами, представлениями о добре остальных шести групп. Вот они попали, но вопрос у меня к чиновникам.
Отрымливается, что вот коли б вот эта вот як национальная идея была, вот пропонованная вами вера у то, что воздастся по делам твоим, то гэтыя б люди подумали. У них такой национальной идеи нема в голове.
Ну, вы понимаете, чиновники ведь тоже, они думали, это же не мы будем там строить. Мы просто вот включаем вроде как, убираем шлагбаум и включаем зеленый свет. Мы же потом в любой момент можем это отвертеть назад и сказать, что нас не так поняли. Вообще эта тема с тем, что вы нас не так поняли, она является очень белорусской. Вот когда в Германии говорят, что нельзя, это значит нельзя железно. Просто вот хоть ты тресни, протестантски железобетонно нельзя. У нас вот как бы есть такой режим, ну нельзя, ну в принципе можно, если там что, ну как бы можно. И вот мне это не нравится.
А с другой стороны, из того, что вы рассказали, получается так, что благодаря ошибке, ну или сознательной глупости, эти предприниматели узнали о существовании белорусской национальной идеи. Соответственно, люди, которые там стоят, они там стоят только потому, что белорусская белорусская национальная идея есть. Да, они были вынуждены ознакомиться с некоторыми текстами по этому поводу. И в этом смысле, то есть, выглядит вся эта ситуация отвратительно. С другой стороны, благодаря отвратительности этой ситуации, собственно, белорусская национальная идея и проявляет себя. Да, она становится менее туманной, она приближается к нам. Мы видим уже яркие черты, ну, основные ее черты.
У меня такое ощущение, что ты уже готова ее одного сформулировать.
Нет,
конкретно.
Пока нет.
А вы, Виктор, может быть?
Ну, мне кажется, что Куропаты с 88 года, с статьи Поздняка, статьи Адамовича, очень важной, про которую, как мне кажется, немножко подзабыли, Куропаты являются частью этой национальной идеи. И я даже могу сформулировать, частью чего. Это тезис о том, что мы в 37 году делали вещи, за которые нам стыдно. Нам стыдно за то, что произошло в 37-м. Нам стыдно за то, что мы не можем фамилии назвать тех людей, которые там лежат. И как бы мы за это извиняемся, и мы, ребята, лежащих вас в земле, тревожить громкой музыкой, жрущими, пьющими компаниями не будем. Мы вообще, в принципе, сделаем там некрополь и будем, если не приносить туда цветы каждое воскресенье, то просто относиться к вам с уважением, потому что вы погибли из-за того, что мы вас не защитили. Нам нужно сказать извините. Вот это извините за Советский Союз, за то плохое, что делалось в Советском Союзе, мне представляется, это вот является символом, Куропаты является символом этого необходимости извинений перед мертвыми.
Мне кажется, еще есть такая особенность Беларуси. Здесь у нас, у вас здесь сразу две отдельные линейки институтов, мемориалов. Есть...
Вы заважили, Максим уже начиная блытаться у вас или у нас.
Сейчас, вот, есть целых два в общем, набора национальных памятников. Есть национальные памятники, которые относятся к Советскому Союзу, ну, конечно, линия Сталина. И есть национальные памятники, здесь есть деревня этнографическая, куда свезли...
Вот, да, Дудутки. Вы, наверное, про музей... этнографии, фольклора, да, в Срочицах.
Да, вот Срочица, да. И вот, и это как бы два разных абсолютно потока, да, они никак друг с другом не сочетаются. Ты можешь ехать, если, когда я приехал вот в эту деревню, там на стоянке стояли машины в основном с белорусскими номерами. Не в основном, а только с белорусскими номерами. А вот когда приезжаешь на линию Сталина, там стоят исключительно с русскими номерами, и эти номера там из Смоленской, Тверской, Московских областей очень много. И я думаю, вот то, что происходит на Куропатах, да, это война двух, в том числе и война двух вот этих вот рядов, то есть Строчицы против линии Сталина. Кто из них победит? Потому что типа, они подразумевают две разные национальности. Советская Беларусь такая, пророссийская и, в принципе, уже обрусевшая, ассимилировавшаяся, ставшая частью Москвы. Да, и национальная Беларусь. Они вот друг с другом не в ладах, и они сейчас выясняют, чья это территория. Да? То есть знаете, там, в Средневековье мы выясняем, в какую церковь ходить. К лютеранам, либо католикам. Тоже сейчас. В какой мемориал, какую историю нам посещать, да, где ходить, где делать фотографии, куда детей отводить на выходные, либо в эти деревянные домики в лесу, либо на там, где танки, цемент, ежи.
И тут вот мне подается вельми важным, мы про это так само казали в наших попередних программах, скажем, Юлия Черняуская кажа, что не вельми важно, а глобус вельми важно, мова для национальной идеи. Накольки это важно?
Это очень важно, но на данном этапе, к сожалению, если мы будем выстраивать национальную идею на языке, то мы исключим из белорусского проекта, ну, примерно 70% белорусов. Поэтому для Беларуси будущего язык важен. Для Беларуси настоящего, той Беларуси, в которой мы живем, думать нужно о чем-то другом, о других составляющих, не о языке, в том числе о языке. Конечно, важно создавать литературу на языке, театр на языке, кино на языке, но не нужно исходить из того, что вот язык — это самое главное, и все, кто на нем не говорят и не понимают, что важно. Ведь тут по-литовски нельзя сказать «я не говорю на языке». По-литовски фраза «я не говорю на литовском» звучит как аж не супранту литувишку», «я не понимаю по-литовски». Да? И вот число людей, которые не понимают по-белорусски, очень велико. Они хотели бы быть белорусами, но ввиду усилий наших, в том числе с вами, ввиду того, что такова у нас школа, таков у нас детский садик, таков у нас университет, они по-белорусски говорить не могут. И об этих людях нужно думать в первую очередь, потому что их очень просто сделать русскими.
Ну, тут я не сгодный, они все ж таки не могут говорить, але в первоважной большинстве разумеют по-белорусски.
Ну, хорошо, если так. Просто когда ты слабо понимаешь Вот я слабо понимаю по-французски, мне доставляет большие усилия, чтобы читать по-французски. Соответственно, если есть какая-то французская книжка, переведенная на русский язык, я буду читать ее по-русски. И так будет бесконечно, пока я не займусь собой и не начну работать над собой. Вот эти люди не будут работать над над собой пока ситуация, культуры. Университет, школа, садик, телевидение, медиа не подтолкнет их к тому, чтобы заговорить на белорусском языке.
Еще один, вот, мне подается, важный момент. Кто может сформулировать такую агульную национальную идею? Я вот цікавився белорусской национальной идеей, забил у Google, и мне выдало там несколько тезов, и в основном это чиновники, начиная от былого выкладчика Лукашенко в Могилевском педагогическом университете, и заканчивая там были декан факультета журналистики Слука, были наместник аналитичного центра при администрации президента, Марзалюк и так далее. Чиновники так и не здолели, как признался сам Лукашенко, сформулировать эту национальную идею. А литераторы могут, те кто, журналисты, там, рокеры, там, я не ведаю, мастаки, те, может быть, какая-нибудь суполка трактористов-аматоров.
Если вопрос ко мне, то я убежден, что белорусскую национальную идею будет формировать Google. Он уже ее формирует. Да? То есть, и как бы чем дальше, тем больше Google будет принимать в этом участие.
Фактично мы можем забить у Google белорусская национальная идея это, и он нам выдаст.
Дело в том, что Google стал главным философом вот сейчас. То есть, как бы время, наш язык поменялся из-за Google. Мы мыслим запросами, Google запросами. Мы скоро забудем про то, что такое грамматика. Мы уже не можем долгие, длинные тексты читать. И вот мы сейчас с вами поговорим, скажем, шарахнем суть, да?
Это Google суть запомнит.
Запомнит и вспомнит, и вы поверьте,
и выдаст.
Я думаю, что не Google, а YouTube. Ну, YouTube тот, кто соберет больше миллионов просмотров на YouTube, тот и сформулирует белорусскую национальную идею. Естественно, Лукашенко может поднять большое количество цитат в Гугле, но вот миллион таких просмотров, чтобы вот его прям школьники сидели и просматривали это выступление. Скорее всего, это будет товарищ, человек вроде там Ляписа Трубецкого. Он, кстати, ее уже сформулировал, там, не быть скотом, вполне себе такая белорусская национальная идея.
Дарыч, а вот можно все-таки ее сформулировать таким неким коротким слоганом? Я вот приводил для поравнания французские «Свобода, равенство, братство». Там, скажем, Адам Глобус пропоновал «Барани свое», Дмитрий Дашкевич просто сказал «Беларусь и шматкропье». А вы вот могли бы пропоновать такое нечто короткое?
Что-то, что объединяет всех, фраза из дневников Короткевича, недавно опубликованных, в прошлом году, кажется. «Треба терабить свою стежку». Почти то же самое, но Беларусь же нация грибников. Вот эти все группы мелкие, они возникают из-за того, что мы молча ходим по лесу и ни в коем случае не сдадим наши грибные места и не скажем, где там боровиков нарезали. Но при этом, когда мы из леса выходим, важно, чтобы боровики лежали наверху, там какие-нибудь ветки снизу и так далее. «Треба терабить свою стежку».
То есть белорусская национальная идея придумает грибники.
Они уже придумали.
Все, надо будет. А у вас есть грибник на следующий эфир? Надо найти активиста какого-то.
Да я думаю, что мы все потенциальные грибники.
Но это же Беларусь. Здесь должна быть какая-то организация грибников, там должен быть устав, председатель.
Причем две, официальная и неофициальная.
Да, и там, да, можно пригласить сначала официального, а потом неофициального. Неофициальный, скорее всего, уже несколько сроков пересидел.
За мухоморы, да.
Ну, мухоморы тоже, кстати. Но это, наверное, думаю, отдельная какая-то организация.
Виктор, а как вот у эту «Тераби свою стежку», это слоган «Национальная идея», в принципе, чему и не. Грибники мы все, кто с большего, кто с меньше, уписывается вот эта ваша теза, что нам обовязково у национальной идеи повинна присутничать страх перед воздастся за справы твои.
Ну, просто потому, что если ты будешь плохо терабить свою стежку, если ты будешь подпаливать лес на делянце другого белоруса, грибника, если ты будешь... Вот знаете, вопрос этический. Вынимать гриб или вырезать его? Вы почитайте
на форуме. А вы вот як?
Я его вынимаю, потому что я убежден, что остатки грибницы, когда срезаешь, они выгнивают и убивают всю колонию. Но это же этический вопрос, понимаете? Тут есть этика, да? Вот как ты с грибом себя ведешь?
Так... Меня тут осенило, извиняюсь, по поводу стежек, но тропинки – это же Хайдеггер. И можем ли мы сказать, что белорусская национальная идея, она наследует немецкой национальной идеи, германской, да? И уже есть этот вопрос, просто вот мой вопрос, да? Насколько белорусская национальная идея похожа на немецкую национальную идею? Потому что идея порядка и примата порядка, она как бы вот уже есть. Это какой-то хайдеггерианский путь поиска национальной идеи. Вам так не кажется?
Ну, да, может быть, может быть.
А есть перевод Хайдеггера на белорусский?
Нет, я о нем не знаю. Может быть, я не слышал о том, чтобы это переводилось на белорусский.
Ну, потому что я-то думаю, что Хайдеггер, если бы он получил образование в Москве, он написал бы «Бытие и время» на белорусском языке, потому что он же написан на таком, на диалекте, на суровом алиманском самом. И...
Давайте подводить выник. Все ж таки мы сдолили с большего сформулировать, ну, такую с подачи Виктора, певную национальную идею. Адзінае апошняе, як вы лічыце, што нам трэба зрабіць, каб гэтая ідэя запала ў сэрца і душы, ну, пераважнай большасці беларусаў?
Набраць мільён прасмотраў на Ютубе.
Накрутка падыдзе?
Берём.
Віктар Марціновіч, Максім Гарынов, Дмітрий Лукашук былі з вамі ў эфіры.
Ідэя X на Еўрарадыё.